«Вполне», — кивнул я. «Хотел обойтись без крови», — добавил я и посмотрел на фангов, которые сейчас стояли рядом и смотрели в одну точку. «Что это с ними?» — подумал я и, воспользовавшись магическим взором, проследил за их взглядами. Ничего не заметил поблизости. «ХММ, может, дальше?» Я влил еще больше магической энергии в глаза и наконец понял, куда они смотрят. Вернее, на кого. «Так, к нам приближается какая-то тварь», — громко произнес я, привлекая внимание солдат и наемников. И реакция у них была разной. Воины, состоящие на службе в армии Галларии, сразу как-то подтянулись ко мне, а вот наемники просто проигнорировали. Забавно. Ладно, это их дело. Я еще раз использовал магическое зрение, которое сразу же показало, что тварь, которую почуяли мои фанги, значительно приблизилась к нам. Я внимательно всмотрелся в ее силуэт и понял, что это какая-то змея, причем довольно крупная. И чего ей не спится? Ведь Ваанг же закончился только недавно. Наверняка ведь успела всласть поохотиться и наесться досыта. Чего ж этой твари от нас понадобилось? Тем временем Титус и Тина зарычали и вышли вперед, закрыв меня своими телами. Я достал шпагу и начал напитывать лезвие парализующим ядом. Наемники же даже не двинулись с места, и это при том, что нам пора было уже выдвигаться в сторону Жумельика и Батисты. Ну да ладно, змея как раз приближалась к нам со стороны наемников, поэтому я даже пальцем не собирался шевелить, если она вдруг на них нападет. И она напала. Двигаясь бесшумно и быстро скользя по болотной глади, тварь атаковала дружков Батисты неожиданно. Не помню, как звали наемника, которого змея схватила, но орал он очень громко. Мгновение, и воин оказывается в пасти магического монстра. Пара секунд, и змея просто проглотила наемника, который сразу же скрылся целиком в ее пасти. Зато он перестал истошно орать, а всего-то и нужно было, что послушать меня. Идиоты, я покачал головой и резко устремился к монстру. Несколько мгновений спустя, меня нагнали Тина и Титус. Через несколько вдохов и они уже бегут впереди меня, загораживая обзор своими массивными тушками, что на самом деле мне было не очень удобно. Во всяком случае, я так думал, пока вдруг Титус не остановился, а затем, открыв пасть, не выпустил в змею поток пламени. Монстр зашипел и ринулся на фанга, но не тут-то было. Стоило пламени затихнуть, как в змею ударил мощный поток морозного дыхания. Это была Тина. Магический монстр явно не ожидал такого сопротивления от моих питомцев и, получив ледяную волну прямо в морду, замедлился, а самое главное, его тело начало покрываться коркой льда. Аво, вот уж не ожидал подобного от моих волчат. Ну а теперь дело за мной. Будучи усиленным магией, мне не составило никакого труда ускориться еще больше, выжимая из тела все, на что оно было способно. Оказавшись возле змей, я провел молниеносный выпад и шпага без труда проткнула глаз. Я не стал на этом останавливаться и вслед за первым ударом последовала череда стремительных атак. Последнюю из них нанес уже тогда, когда огромная змея не двигалась. Я использовал магическое зрение и посмотрел на ее длинное тело. Жив, сразу понял я, когда увидел магическое сердце наемника и его паутину энергетических каналов, по которым все еще циркулировала мана. Это говорило о том, что человек внутри монстра все еще жив. Недолго думая, я опустил руку в магическую сумку и достал из нее двуручный клинок неспящего губернатора, после чего ринулся к середине туловища змеи и распорол им брюхо монстра. Проклятое лезвие без особых проблем разрезало твердую чешую змеи, и оттуда вывалился наемник, который целиком и полностью был покрыт слизью. «Анри!» Позвал я лекаря, но как оказалось, этого и не требовалось. Диаламик уже был рядом и сразу же приступил к лечению воина. Я же подошел к голове змеи, которая все еще была жива, но не двигалась, парализованная моим ядом. Некоторое время я просто смотрел на нее, а потом повернулся к фангам. «Она ваша», — кивнул я на тело магического зверя. Второй раз фангам ничего предлагать не пришлось. Оба волчонка, которых, к слову, уже не поворачивался язык так называть, сразу же накинулись на змею и начали, конечно же, с головы. Пока мои фанги лакомились змей, я подошел к Анри и наемнику. «Жив?» — кивнул я на воина. «Да, повезло, что эта тварь оказалась не ядовитой», — ответил Диаламик. «Я довольно хорошо изучил змей, и даже несмотря на то, что змеи с материка сильно отличаются от тех, что обитают здесь, у них все равно есть определенные сходства». «Это», — он кивнул на монстра, голову которого уже изрядно погрызли Титус и Тина, «очень крупная, даже для проклятых земель. А это означает, что свою добычу она не травит, чтобы потом сожрать, а, скорее всего, душит и ломает кости. Ну а после уже употребляет в пищу. А он действительно хорош, подумал я, глядя на Анри, который в очередной раз доказал, что разбирался не только в выпивке и женщинах. Я с самого начала предполагал, что лекарь не так прост, но со временем начал подумывать, что я мог ошибаться насчет него. И действительно, я ошибся. Поначалу Святоша показался мне очень серьезным и рассудительным человеком. На это меня натолкнуло сражение в переулке вместе с Анри. Тогда мы смогли не только перебить иллирийцев, но и захватить их командира в плен. Во время боя и после него Диаламик вел себя как настоящий профессионал, а вот потом, какая противоречивая натура, подумал я, смотря на Святошу. Обычного я читал людей как открытую книгу, но в случае с Анри все было гораздо сложнее. То он один из лучших шпионов Галларии, а по совместительству еще и сильный маг-целитель, опытный фехтовальщик и стрелок. Но стоит подумать, что окончательно распознал натуру Анри, как он превращается в пьяницу, шутника и дебошира, каких еще поискать надо. С ним все в порядке. Анри поднялся с колен и вытер пот со лба. Небольшие повреждения внутренних органов от укуса, плюс шок, вызванный страхом и удушьем. Но в целом, жить будет, добавил он и посмотрел на меня. В следующий раз будем вас слушать. Он усмехнулся и достал из внутреннего кармана камзола трубку. Набив ее табаком и закурив, он выдохнул изо рта облако сизого дыма, после чего поинтересовался: «Как вы увидели эту змею?» Ответом ему стало мое молчание. «Дайте угадаю, не можете сказать?» «Да», спросил он и улыбнулся. «Верно», ответил я. «Как скоро он сможет ходить?» спросил я лекаря, кивнув на наемника. «Да, уже, наверное. Эй, вставай!» Анри пнул наемника, который лежал прямо на плотной болотной жиже, по ботинку. Наемник вздрогнул и резко попытался принять сидячее положение, но у него это не вышло. Он просто провалился в болотную жижу, из-за чего перепугался еще больше и принялся удивленно крутить головой по сторонам. «Что? Что произошло?» – растерянно спросил он. «Тебя проглотила змея», – усмехнулся Анри. «А молодой барон Люк Кастельмар тебя спас», – добавил он с усмешкой и с легким презрением, смотря на воина. «Но, как, я же», – он покачал головой, после чего посмотрел на меня. «В следующий раз будешь верить тому, что говорит барон», – холодным тоном произнес Диаламик. «О, Жумельяк», – добавил он и указал пальцем в небо. «И действительно, в нашу сторону с довольно большой скоростью летел никто иной, как сын Высокопреосвященства». «Спасибо», – неуверенно произнес наемник, виновато опустив глаза. «Анри прав. В следующий раз слушайте меня, если жизнь дорога», – холодным тоном произнес я. «Послушались бы вы меня сразу же, тогда всего этого можно было избежать», – добавил я и посмотрел на мага воздуха, который сбавил скорость и теперь медленно снижался в болото. «Что тут произошло?» – осмотрев поле боя, спросил Жумельяк. «Как видите», – кивнул Святоша на змею, голову которой жадно пожирали мои фанги. «Напала эта тварь, ну и схватила его», – он указал на наемника. «Люк и его фанги отбили». Анри посмотрел на воина. «Как там тебя зовут?» «Михаэль», — ответил он. «Так вот, Люк и его волчата отбили Михаэля, а дальше я оказал ему медицинскую помощь. Все остальное вы видите и так», — произнес Диаламик. «ХММ, ясно», — задумчиво произнес Жумельяк и посмотрел сначала на растерянного наемника, а затем на крупную змею. «А где Батиста?» — спросил Анри. «Остался там, его ранили. Не критично, но рана сильно кровоточит», — ответил Жозе. «Больше от этой твари никто не пострадал?» – спросил сын кардинала. «Нет», – лекарь покачал головой. «Отлично, тогда выступаем», – ответил он и первым пошел вперед. Все остальные воины, включая меня и фангов, отправились вслед за ним. «Это точно не дети угла», – подумал я, когда увидел иных, лежащих в болоте. Отличить их было несложно, ибо они не только отличались цветом кожи, которая имела синеватый оттенок, но и тела их не покрывали наросты и струпья, как это было у племени, живущего в деревне прямо на гнилом болоте. Окинув мертвые тела взглядом и не найдя ничего интересного, я вернулся к остальной группе, которая расположилась на небольшом травянистом островке прямо посреди болота. «А я ведь предлагал все решить миром», — подумал я, глядя на Батисту, которого ранили стрелой в ногу. Наконечник попал прямо в поверхностную бедренную артерию и, как и сказал Жумельяк, кровоточила рана довольно сильно. «Анри быстро залечит», — подумал я, наблюдая за Диаламиком, который уже был рядом с раненым и чью магию я сейчас отчетливо ощущал. Вообще, с тех пор, как я прошел обряд иных и выпил кровь их священного древа, я стал гораздо чувствительнее к магическим проявлениям, и пока меня это немного отвлекало. Но я знал, что я смогу привыкнуть к этому и тогда стану еще сильнее. Хотя я уже стал. Благодаря ядам, которые впитало и поглотило мое магическое ядро, мне стало гораздо проще делать некоторые вещи, вроде создания магического доспеха или усиления тела магией. Помимо этого, благодаря тому, что паутина энергетических каналов стала прочнее, я теперь мог использовать одну из своих сильных техник. Да, всего один раз, но зато в бою против сильного противника она могла стать решающим аргументом. «Держите, Люк», — Дежериньей протянул мне ломоть вяленого мяса. «Спасибо», — поблагодарил я здоровяка. «Надолго мы здесь?» — спросил я Жуля. «Пока Анри не залатает Батисту, наверное», — мой собеседник пожал плечами и с трудом откусил кусок от твердого пласта мяса. «Как же хочется нормальной еды!» — недовольно пробасил маг земли и тяжело вздохнул. «Вернемся на материк и будет вам хорошая еда», — усмехнулся я. «Ага, вот только вернемся ли?» — понуро ответил мой собеседник. Я даже немного удивился, увидев Дежериньей в таком настроении. Обычно оно у него было приподнятым, даже если с нами случалась какая-нибудь ерунда, вроде той, что случилось в Черном городе. «Конечно, вернемся», — я хлопнул Жуля по плечу. «Осталось-то всего ничего», — добавил я, вспоминая маршрут, который нам удалось преодолеть. «Я смотрю, Люк, оптимизма вам не занимать», — невесело ответил мой собеседник и снова откусил от сухого ломтя мяса. Я последовал его примеру. «ХММ, а на вкус ничего», — подумал я. «Да, это, конечно, были не угощения в деревне иных, коими меня подчивали во время ванга, но есть можно было. А чего унывать?» — прямо спросил я. «От судьбы, как говорится, все равно не уйти. Каждому предначертано свое», — добавил я и достал из магической сумки бутылку вина. «Держите, дорогой Жуль. Может, это вас хоть немного развеселит?» Я протянул здоровяку вино, и его лицо сразу же преобразилось. «Свое, думаю, он уже успел выпить. А во!» — радостно произнес он и зубами откупорил пробку. Затем он приложился губами к горлышку и сделал несколько больших глотков. «Ага, хорошо», — радостным голосом произнес здоровяк и вытер рот рукавом камзола, после чего протянул мне бутылку обратно. Я тоже сделал небольшой глоток. «ХММ, неплохо», — подумал я, отдавая бутылку обратно здоровяку. «Оставлю Анри, у него тоже все закончилось». На лице Дежериньей появилась добрая улыбка. «О, а вот и он», — пробасил маг земли и протянул бутылку Диаламику, когда тот с нами поравнялся. «О, благодарю», — произнес лекарь, который выглядел уставшим. «За вас, дорогие друзья», — произнес он тост, а затем знатно приложился к горлышку. «Красота», — довольным голосом сказал святоша и протянул бутылку мне. Я отрицательно покачал головой, и вино вновь перешло здоровяку. Вместе они довольно быстро справились с бутылкой, и настроение у друзей заметно улучшилось. «Как Батиста?» — спросил я. «Потратил на него кучу магической энергии», — недовольно произнес лекарь. «А сколько гонору зато было», — добавил святоша и покосился на наемника. «Лучше бы послушались вас, Люк, тогда, возможно, избежали бы не только ранения. Как там его, Михаил?» — напомнил я. «Да, его ранение и ранение Батисты можно было избежать, если бы послушалась вас, Люк», — произнес Анри. «Не нужно так говорить, Анри», — произнес я. «Это некрасиво по отношению к Жозе», — добавил я и посмотрел на Жумильика, который о чем-то общался с Батистой. «Слушать сюда», — вдруг произнес сын кардинала. «У меня для вас важное заявление», — громко добавил он. «Мы не пойдем по Красной реке», — он обвел наш небольшой отряд взглядом. «Только в нефтуманные дебри», — произнес Диаламик. А буквально в следующее мгновение, сын кардинала произнес: «Мы пойдем через туманные дебри». Анри витиевато выругался и посмотрел на своего друга. Я тоже посмотрел на Дежериньи, на котором уже не было лица. Неужели это то место, где они с Тропером потеряли весь свой отряд? Подумал я, наблюдая за магом земли, руки которого начали трястись. А затем он резко встал и пошел прямо к Жумильику. «Чую, что назревают проблемы». Глава 13. Мы с Диаламком переглянулись и, одновременно вскочив с места, последовали следом за здоровяком Дежериньи. Человеком он был довольно вспыльчивым, поэтому мы переживали, как бы он ни наворотил дел. «Жозе, вы же обещали мне», — рявкнул Жуль, стоило ему подойти к сыну кардинала поближе. «Жуль, успокойтесь», — произнес Жумильяк, когда здоровяк навис над ним. Жизи не был высок ростом, и даже я был выше него. Что уж говорить о Дежарине, который был не только рослым, так еще и в плечах был раза в два шире кардинальского сына. «Вы обещали мне, что мы шагу не ступим в туманные дебри», — произнес Жюль и сжал кулаки. «Аво, давно его не видел таким взбешенным. Хотя правильнее будет сказать, никогда. Даже когда он сражался с младшим демонсери и проигрывал ему, он не был таким устрашающим». «Успокойтесь, Жюль», — тем временем произнес Жумельяк. «Не успокаивайте меня, Жази. Вы обещали». Здоровяк и слушать не хотел, что ему говорил сын кардинала. «Жюль, я подошел к магу земли. Правда, нужного немного успокоиться», — произнес я, и мой друг повернулся ко мне. Его глаза, наполненные яростью, уставились на меня, и я невольно возвел вокруг себя магический доспех. Тело Василиска отреагировало на инстинктах, хоть этого и не понадобилось. Жюль сделал глубокий вдох. «Другое дело», — произнес я, наблюдая за тем, как здоровяк медленно приходит в себя и успокаивается. Я посмотрел на Жумельяка, который, к слову, не выглядел напуганным. Ни один мускул не дрогнул на его лице, и он продолжил хранить ледяное спокойствие. Выдержкой этот человек обладал изумительной. Фуха, здоровяк упер руки в бока и снова тяжело вздохнул, а потом посмотрел на кардинальского сына. «Скажите, Жумельяк, почему?» — прямо спросил он, смотря в глаза своему собеседнику. Аво, даже перешел с обращения по имени на фамилию. Видимо, это решение сильно задело здоровяка. «У меня не было другого выхода», — ответил ему Жази. «Мы не сможем сплавиться по Красной реке», — добавил он, и я ощутил нотки вины в его голосе. «Почему?» — спросил Дежарини. «Там творится что-то неладное. Я не хочу рисковать», — произнес Жумельяк. «А что тогда насчет вашего слова?» — прямо спросил Жюль. «И на небольшом травяном островке, где расположилась наша разведгруппа, воцарилось неловкое молчание. Жизни, вверенные мне высокопреосвященством, дабы исполнить его волю, для меня дороже, чем моя честь», — ответил здоровяку Жази. Несколько секунд два воина смотрели в глаза друг другу. «Ясно», — произнес Дежарини, и, больше не говоря ни слова, повернулся к сыну кардинала спиной и ушел на то место, где сидел до этого. Диаламик покачал головой и пошел вслед за другом. «Да, не самая приятная ситуация. А что творится на реке?» — поинтересовался я, когда атмосфера вокруг стала немного полегче. «Монстры. Много монстров», — ответил Жумельяк. «Ими просто кишат воды реки. Скорее всего, это как-то связано с событиями, которые произошли недавно на болотах. Уверен, что часть этих тварей, которых извергли воды болота, попали в реку. И на пир заявились твари со всей округи, включая тех, кто обитает в самих водах Красной реки. В общем, живности там сейчас хватает. Уверен, что даже к берегу будет сложно подойти», — произнес мой собеседник и тяжело вздохнул. «А, так вот в чем дело. Звучит очень даже логично». «Ясно», — кивнул я. «Люк, у меня к вам есть небольшая просьба. Вы можете поговорить с Дежарини?» — спросил меня Жумельяк. «Объясните ему причину моего поступка. Вас он послушает больше, чем меня», — добавил Жази, которому, видимо, было очень неудобно перед здоровяком. «Странно, что его вообще волнуют такие вещи. Не думал, что он так дорожит чувствами здоровяка Жуля. С точки зрения человечности, это, конечно, хорошо. А вот как командира, не самая лучшая черта». «Хорошо», — ответил я Жумельяку. «Я поговорю с Жулем». «Благодарю, Люк», — облегченно произнес Жази. «Я еще не обещаю, что разговор поможет», — спокойно ответил я. «Сами видели состояние Жуля». «Это да», — сын кардинала покачал головой. «Очень жаль, что так вышло. Бывает, я пожал плечами. От подобных моментов никто не застрахован». «Ага, особенно в проклятых землях», — произнес Жумельяк и тяжело вздохнул. «Ладно, пора выдвигаться. Я пока предупрежу остальных, а вы поговорите с Дежарини». Кардинальский сын положил руку мне на плечо. «Полагаюсь на вас, вот же хитрый лис», — усмехнулся я про себя. «Ага», — я кивнул Жумельяку и пошел к друзьям, попутно доставая еще одну бутылку вина. Разговор предстоял не самой простой, и она точно лишней не окажется. «Держите, дорогой, Жюль», — произнес я, протягивая здоровяку рубиновую жидкость. Дежарини смерил меня подозрительным взглядом. «Жумельяк передал», — недовольно буркнул он. «Нет, мое, не думаю, что же Жази пьет такое дешевое», — ответил я и усмехнулся. На лице Дежарини появилась улыбка. «И то верно», — усмехнулся он в ответ и, взяв бутылку в руки, откупорил пробку, а затем приложился губами к горлышку. «Неплохо», — ответил он и, передав бутылку диаламику, вытер рот рукавом камзола. «Спасибо», — ответил ему лекарь и тоже выпил. Здоровяк посмотрел на меня. «Жумельяк что-нибудь говорил обо мне?» — спросил Жуль. «Да, попросил вам объяснить причину перемены его решения», — честно ответил я. «Хе-ха, так и знал, что именно вас он пошлет с мировой», — ответил здоровяк. «Неудивительно, мы же друзья», — ответил я и пожал плечами. «Это да, эх-ха», — мой друг тяжело вздохнул. «Из-за чего хоть он решил не сплавляться по Красной реке?» — поинтересовался здоровяк. «Из-за Ванга», — ответил я. «Из-за чего?» — спросил Дежарини. «А, точно, они ведь не знают, как называется то, что творилось на болоте. Так иные называют появление молодняка на болотах», — ответил я Жулю. «А», — здоровяк почесал затылок. «Не знал, что у этого есть собственное название», — произнес он и покачал головой. «Есть», — улыбнулся я. «У иных для многого есть свои названия», — добавил я. «Ну так и как этот Ваанг повлиял на решение Жумельика?» — спросил Дежарини. «Он думает, и я считаю это логичным, что часть молодняка твари, которые родились в болотах, попала в реку. Это привлекло к водам Красной других хищников, и сейчас их там очень много. Причем, как я понял, и на суше, и в воде», — пояснил я. «А, так вот в чем дело». Здоровяк хлопнул себя по лбу. «Именно», — кивнул я. «Вы же не хотите, дорогой Жуль, нарваться на монстров еще на подходе к Красной реке? Судя по словам Жази, их там очень много», — произнес я, и мой собеседник, тяжело вздохнув, сделал глоток из бутылки. «Не хочу», — ответил он и передал вино диаламику. «Тогда, полагаю, конфликт исчерпан?» — спросил я здоровяка. «Да», — нехотя ответил он. «Но извиняться я не буду», — недовольным голосом буркнул Дежарини. «Замечательно», — ответил я. «А извиняться вас никто и не просит», — добавил я и посмотрел на кардинальского сына, который как раз заговорил. «Готовность, 5 минут». Он посмотрел на меня, и я кивнул Жумельику, тем самым отвечая на его немой вопрос. Сын кардинала улыбнулся. Спустя несколько минут наша небольшая группа выдвинулась дальше. Путь наш лежал в туманные дебри. «БРР, Дубак», — произнес Дежарини и поежился. Здоровяк был прав. За последние несколько минут нашего путешествия заметно похолодало. Скорее всего, это было связано с туманом, который, как я уже выяснил, имел магическую природу. Причем, и это самое удивительное, элемент магии в тумане был вовсе не вода. «Только из-за этого уже можно ненавидеть это место», — произнес Жуль, и я усмехнулся. «Как по мне, здесь было довольно красиво. Наша группа двигалась по туманным дебрям около часа, и за это время я уже успел обзавестись несколькими полезными находками, и все они были растениями. И зачем вам этот цветок?» — поинтересовался Дежарини. «В коллекцию», — ответил я и улыбнулся. «Так он не сохранится же», — удивленно произнес здоровяк. «Засушу», — усмехнулся я, разглядывая цветок в моих руках, который очень напоминал по своему виду обычный василек. Вот только растение это было мало того, что магическим, так еще и ядовитым. И эффект его я уже испытал на себе. «Вы бы поаккуратнее с этим цветком, барон», — поравнявшись со мной, — произнес Михаил. «Почему?» — удивился я. «Нет, я, конечно, знал, что он ядовитый, но мне было интересно услышать, что знает о них наемник, которого я спас». «Так, ядовитый он», — ответил Михаил. «Ну, это не стало для меня откровением, так как я уже успел его опробовать, испытывая легкий эффект отравы на себе. Разумеется, втайне от остальных. К слову, яд был довольно интересным. По сути, он был прямой противоположностью эффекту, который оказывает настойка избранника угла на огнежирках. Если пойло вождя практически заставляло кровь закипать, то яд цветка, наоборот, сильно охлаждал ее, делая ледяной и очень вязкой. «И чем опасен яд?» — спросил я Михаила. «При большой концентрации может заживо заморозить человека», — ответил наемник. «Иные готовят из них яд и обмазывают им наконечники своих стрел и копий. Видел я парочку раз, как люди умирали под воздействием этого яда», — добавил он, с опаской косясь на растение в моих руках. «Так что поосторожнее с ним», — предупредил меня наемник и замедлил ход, чтобы отстать и вернуться к своим. «Смотри-ка, как заговорил», — усмехнулся Диаламик. «А всего-то и нужно было что спасти от смерти», — добавил он и заливисто засмеялся. «Да уж, ну и чувство юмора у святоши. Кстати, может, расскажете мне об этом месте?» — спросил я друзей. «Хотя, если вам это неприятно, дорогой Жуль, то можете не. Все нормально, махнул рукой здоровяк. Тут вопрос в другом. Я особо ничего и не знаю про эти земли, добавил он и покрутил головой по сторонам. Единственное, что я знаю, это если туман станет гуще, то придется предпринимать определенные меры. Он посмотрел назад, и его взгляд стал взволнованным. Я тоже обернулся и понял, с чем связано его волнение. Наемников сзади из-за тумана было практически не видать. Я использовал магическое зрение и столкнулся с неприятным фактом. Из-за того, что туман был магическим, различить в нем фигуры магов было практически невозможно. И это сильно напрягало. «Всем стоять!» – послышался голос Жумельика, который шел впереди. «Сейчас вязаться будем», – произнес Дежерине и тяжело вздохнул. «Вязаться?» – спросил я. «Ага, веревкой, чтобы не потеряться», — пояснил здоровяк. «А, так вот он на чем. А что, мысль дельная». «Понял», — кивнул я. Буквально через пару секунд к нам подошел сын кардинала. «Держите», — Жози протянул нам конец веревки. «Расстояние не больше 3 метров», — добавил он. «А не мало?» — спросил его Жуль. «Нет, в самый раз», — ответил Жумельяк. «Во всяком случае, так показывает практика». «А вы разве бывали в туманных дебрях?» – спросил сына кардинала Дежарини. «Да, один раз», – ответил ему Жозе, после чего пошел дальше. «Вскоре все воины нашей группы были соединены в длинную цепочку». «Не люблю это», – недовольно произнес здоровяк. «Согласен, сражаться будет не очень удобно», – поддержал друга Диаламик, и я был с ним полностью согласен. «Веревка сводила на нет всю мою мобильность, и, будучи привязанным к Дежарини, я чувствовал себя не очень комфортно, хотя ничего бы не изменилось, будь на его месте Анри. Я посмотрел на цветок, вредоносные воздействия яда которого уже подавило мое магическое ядро. Причем даже несмотря на то, что яд был довольно сильным, справилось с отравой магическое сердце очень даже быстро. А это означало одно. Я посмотрел на друзей и пока они о чем-то беседовали и не смотрели на меня, откусил цветок. «Ух ты!» – удивился я. Когда, выдохнув, я увидел пар, который пошел у меня изо рта, а кровь стала настолько холодной, что у меня даже посинели руки. Я несколько раз сжал кулаки, чтобы разогнать кровь в венах. Ядовитое ядро уже начало поглощать яд, поэтому я не особо переживал за свое состояние. Плюс, мы должны были отправиться дальше, как только все воины нашей группы будут в цепи. А это должно было занять какое-то время. Я откинул стебель в сторону. И как раз в этот момент со мной заговорил Дежарини. «Люк, с вами все в порядке?» – спросил меня здоровяк. «Да». «А что?» – спросил я, хотя понимал, почему беспокоится Жуль. «Думаю, сейчас я выглядел не совсем здорово. Все же я цветка все еще действовал на меня. И если кожа на моих руках посинела, то, скорее всего, это же произошло и с лицом». «Да вы на мертвеца похожи», – ответил маг земли. «Губы вон какие синие», добавил он, оглядывая меня обеспокоенным взглядом. «Так холодно же», — ответил я. «Да, дубак», — мой собеседник сам поежился. «Не думал, что вы такой мерзляк», — произнес он и залез рукой во внутренний карман своего камзола. «Вот, держите», — он протянул мне небольшую металлическую фляжку. Я взял ее, откупорил крышку и сделал небольшой глоток. Внутри оказалось что-то очень крепкое. Ради приличия я зажмурил глаза и выдохнул. Уж если я мог спокойно пить настойку избранника угла из огнежирок или настоянную на них, не знаю, как он там ее готовит, то обычный алкоголь, даже очень крепкий, вряд ли смог бы на меня оказать хоть какой-нибудь эффект. Хотя определенное воздействие он все же оказал. Стоило мне сделать глоток, как по телу начало распространяться приятное тепло. Жаль, что эффект продлился всего несколько секунд и вскоре его поглотил холод отравы. «Ах-ха!» – рассмеялся Дежарини. «Вот, другое дело». Он сделал глоток и занюхал рукавом. «Хоть на человека стали похожи. Держите, дорогой Анри». Он протянул фляжку Диаламику. «Согрейтесь тоже», — добавил он и добродушно улыбнулся. «О, я знаю этот вид бренди», — довольным голосом произнес лекарь, испив из фляжки. «Ага, золотой лист», — усмехнулся здоровяк. «Помню, помню этот чудесный вкус. Не знал, что у вас что-то еще осталось. Вот вы хитрец», — произнес Святоша. «Это на крайний случай», — ответил Дежарини. «Вроде этого», — он обвел взглядом вокруг. «Мне кажется, или пока мы стояли, туман стал еще гуще», — подумал я. «А еще мне показалось странным, что слышу я только Жуля и Анри, которые стояли рядом, а вот остальных нет. Вам не кажется это странным?» — спросил я друзей. «Что именно?» — спросил здоровяк. «Ну то, что других не слышно», — ответил я, и мой собеседник задумался. «Ваша правда, Люк», — озадаченно произнес Жуль, после чего посмотрел на Диаламика. «Анри, а ну-ка дерните веревку», — попросил он лекаря, и тот выполнил его просьбу. Веревка натянулась. «ХММ странно», — произнес Святоша. «Не тянется», — добавил он, и мы с Дежериньей переглянулись. Подойдя к нему, мы втроем потянули за нее и буквально в следующее мгновение вытащили труп, который волочился по земле. Оба друга одновременно забористо ругнулись и схватились за оружие, а в следующую секунду Титус и Тина зарычали. Глава 14. Иные, Дежериньей бросился к телу. «Я использовал магическое зрение, но оно ничего мне не показало, а все из-за этого магического тумана. Не иные», — произнес лекарь, который тоже был рядом с телом, живой. Анри нащупал пульс. Я посмотрел на фангов. Тина и Титус смотрели в одну точку и рычали. «Видимо, в этот раз придется полагаться на их чутье», — подумал я, смотря на сторонам. Стоило мне немного отвлечься, как я даже своих друзей перестал видеть. «Анри, Жуль», — позвал я друзей. «ХММ, странно. Такое ощущение, что я и собственного голоса уже не слышу, а туман стал таким густым, что казалось, что его можно потрогать рукой. Мне никто не откликнулся. Не нравится мне это. Хорошо, что хоть фанги не отходили от меня ни на шаг и были в зоне моей видимости. Это придавало немного уверенности. Я пошел в сторону, где в последний раз видел Дежериньи и Диаламика. Странно, буркнул я себе под нос, понимая, что прошел больше 3 метров, которые должны были нас разделять, но так и не нашел ни лекаря, ни здоровяка. Я посмотрел на веревку. С ней, вроде, было все в порядке. Во всяком случае, она не была обрезана, а это говорило о том, что я с друзьями все еще был в связке. А что если? Я потянул за веревку, но никакой реакции не последовало. Я влил в свое тело магическую энергию, чтобы усилить его, и снова потянул. Ничего не изменилось. Такое ощущение, что на втором конце был какой-то неприподъемный булыжник или колонна. Держась за веревку, я пошел вдоль нее. «Нет, это неправильно», — произнес я, пройдя несколько метров и поняв, что веревка не заканчивается. Я огляделся по сторонам, на расстоянии вытянутой руки было ничего не видно. «Так, стоп, Титус, Тина», — позвал я фангов, когда не увидел их рядом. «Тишина, ХММ, что-то тут совсем не так», — подумал я. «То, что со мной происходило, просто не могло быть на самом деле, а значит это какой-то морок или иллюзия. Вопрос только как от нее избавиться», — я задумался. «Скорее всего, это была какая-то магия, вот только кого, иных или монстров? Интересный вопрос, вот только сейчас ответ на него не имеет никакого значения. Мне нужно было каким-то образом развеять морок. Первое, что я сделал, это использовал магическое зрение, ничего не изменилось. Вокруг меня был магический туман, который имел магическое происхождение. Плюс он еще стал и гуще, поэтому магическое зрение ничего мне не дало. Следующее, что я сделал, это усилил магический доспех, влив в него еще магии. Стоило мне это сделать, как я сразу же заметил, что все вокруг немного изменилось. ХММ, интересно, буркнул я себе под нос, когда туман вокруг стал менее плотным. Немного, но главное, я это заметил. Это сразу же навело меня на определенные мысли. А что, если сконцентрировать магическую энергию не по всему телу, как я делал это, когда создавал магический доспех, а лишь в одной точке, на голове? Благодаря развитому магическому ядру, я должен был гораздо быстрее, а главное эффективнее манипулировать свой маной, и сейчас я собирался в этом окончательно убедиться. Я начал концентрировать магическую энергию вокруг головы, тем самым создавая из нее что-то вроде шлема. Подобным образом я уже поступал на болотах, когда поначалу блокировал неприятные запахи, или когда погружался на дно гнилого болота, чтобы спасти избранника угла. А тем временем, по мере того, как я все больше и больше насыщает маной магический доспех, ситуация вокруг начинала изменяться и магический туман рассеиваться. И первое, что я увидел, — разрезанную веревку. Ясно, значит, на нас напали иные. На один вопрос я получил ответ. Я огляделся по сторонам. Туман вокруг уже не был таким густым, но магическим зрением все равно пользоваться было бесполезно. «Титус, Тина», — позвал я фангов, но они не откликнулись. «Черт», — выругался я про себя и посильнее сжал рукоять шпаги в кулаке. Продолжая концентрировать магическую энергию в районе головы, я начал понемногу усиливать и остальные части магического доспеха, ибо иные могли быть очень опасными противниками, особенно, если среди них были шаманы и друиды, а они наверняка были, учитывая, что все происходящее здесь – магия. Вопрос только где они, туман все больше и больше рассеивался, и я понял, что пока я был под мороком, я отошел от своих. Хорошо, что мой внутренний компас работал даже в магическом тумане, поэтому я отправился назад, и стоило мне сделать несколько шагов, как я увидел высокую худощавую фигуру в нескольких метрах впереди. Иной, сразу же понял я, после чего начал вливать в фамильное сокровище Костельмаров парализующий яд. По возможности, мне бы не хотелось их убивать, но если придется. Двигаясь бесшумно, я быстро сократил расстояние до иного, после чего упер острие шпаги туда, где у него должна была находиться печень, и произнес: «Шевельнешься, убью». В следующую секунду он попытался ударить меня рукой. Я легко уклонился от атаки и, уйдя вниз, уколол противника шпагой, протыкая ему печень. Во всяком случае, она должна была там быть, ведь пока я жил в племени детей угла, мне удалось разузнать парочку интересных моментов про иных. Один из них – строение их тела практически такое же, как и у обычных людей. Да, некоторые органы претерпели определенные изменения, но в целом и у людей с материка, и у жителей проклятых земель внутренние органы располагались одинаково. Иной скривился и упал на одно колено. Он снова попытался меня атаковать, но в этот раз его атака была еще более медленной из-за яда, который уже курсировал по его телу, отравляя коренного жителя другой стороны разлома. А затем противник молча рухнул на землю. Я переступил через него и увидел тело, лежащее на земле, рядом с которым и стоял иной. Это был один из наемников из группы Батиста, имени которого я не знал. Я проверил его пульс. Жив. Отлично. Судя по тому, что я сейчас видел перед собой, иной не собирался его убивать, а хотел только связать, что говорило о том, что им нужны были пленные, а не трупы. Это немного обнадеживало. Осталось только понять, зачем коренным жителям проклятых земель пленники, а еще разобраться с оставшимися иными, среди которых был шаман. Во всяком случае, мне так казалось, ибо друиды были больше про зверей и растения, а тут магический туман. О, как я ошибся. Ударная группа багрового палача. Выжженные земли. Привал. Скомандовал Винсент и его уставшие люди, которые последние 12 часов пробирались по пустыне, температура в которой достигала 50-60 градусов в тени, рухнули прямо на землю. Старший сын в семье Рашфоров достал фляжку и сделал из нее несколько больших глотков кристально чистой и холодной воды. В отличие от остальных, он выглядел так, что как будто пару минут назад вышел на улицу с какого-нибудь светского раута. Просто вместо сада или балкона, он попал на другую сторону разлома в земли, в которые даже иные не часто решались захаживать. И высокая температура не была тому причиной. «Господин, вокруг все чисто», — к нему подошел молодой юноша, по лицу которого ручьями струился пот, а дыхание было сбивчатым. «Хорошо, можешь отдыхать», — кивнул ему Винсент и посмотрел на небо. Солнце только-только начало заходить за горизонт, а это говорило о том, что сейчас в выжженных землях начнется лютый мороз, и нужно было к этому подготовиться. Самого багрового палача не волновали ни низкие, ни высокие температуры. Благодаря своей магии огня, он мог контролировать температуру собственного тела, но вот другие члены его группы на подобное были не способны. «Войцех», — позвал он своего адъютанта. «Да, господин». Мужчина средних лет был тут, как тут. «Скажи остальным, чтобы начали готовить дрова на костер. Он должен быть очень большим. Думаю, что сегодня ночью будет очень холодно», — произнес Винсент. «Слушаюсь, господин», — ответил ему подчиненный и сразу же пошел выполнять поручение своего командира. Сам же Рашфор огляделся по сторонам и, найдя глазами, по его мнению, удобный камень, подошел и сел на него. Даже будучи раскаленным, булыжник не причинил старшему сыну семьи Рашфоров каких-либо неудобств, ведь все вещи на нем, от нижнего белья до легких доспехов, были магическими и защищены сильными чарами. Поудобнее устроившись, багровый палач достал из магической сумки тубус, а затем выудил из него карту проклятых земель. Сверившись с ней и убедившись в том, что они опережают график минимум на сутки, он довольно хмыкнул и, убрав все обратно в сумку, достал из нее курительную трубку и кисет с табаком. Рашфор закурил, выдохнув клуб ярко-красного дыма, а табак Винсент курил не совсем обычный, а магический, Он закрыл глаза от удовольствия, абстрагировавшись от всех звуков. Он позволил себе несколько минут абсолютной тишины и гармонии. Когда он открыл глаза, то рядом уже стоял его адъютант, который знал, что в таком состоянии ему лучше не беспокоить своего командира. «Докладывай», — произнес багровый палач. «Все распоряжения выполнены, господин», — отрапортовал он. «Хорошо», — кивнул Винсент. «Господин, желаете отужинать?» — спросил Войцех. «Нет, позже», — ответил Рашфор. «Свободен». «Слушаюсь, господин», — мужчина вежливо склонил голову и оставил багрового палача одного. Винсент встал и посмотрел вдаль, туда, куда двигался его ударная группа. Через несколько дней он и его маги должны были выйти на ударную позицию, которая располагалась на вершине одинокого клыка, горы, которая раньше носила красивое название Намблан, и которая была изуродована событиями, когда появился разлом. В отличие от задачи Жази Жумелика, которому нужно было отыскать руины и забрать у иллирийских собак реликвию, багровому палачу нужно было нанести сокрушительный удар по форту их противников, благодаря которому позиции Иллирии за последние несколько лет сильно укрепились в проклятых землях. А еще им нужно было обеспечить прикрытие и отход группы сына кардинала, если это потребуется. Винсент зевнул и снова затянулся из трубки. У него была еще одна задача, которую поставил перед ним его отец. Она касалась одного молодого барона в разведгруппе Жумелика, который заинтересовал старшего сына Рашфоров. Интересно, как там они справляются со своей задачей, подумал багровый палач и снова зевнул. Что-то сегодня его сильно клонило в сон. Друид, сразу же понял я, когда увидел иного, рядом с которым стояло странное существо, которое больше всего напоминало гриб, большая округлая шляпка которого постоянно исторгала из себя в воздух синее облако, насыщенное магией. Споры, сразу же понял я, когда увидел, что помимо магического тумана, здесь еще присутствовали магические частицы, которыми и были споры. А еще рядом с друидом стояли мои фанги. Титус и Тина сидели рядом с друидом и скаля свои пасти, смотрели на меня, как, впрочем, и иной, на лице которого застыла хищная улыбка. У меня есть, я уже потянулся к ожерелью, когда друид что-то произнес, и мои фанги сорвались с места и бросились в мою сторону. Глава 15. Чертова друидская магия. Выругался я про себя, смотря на то, как фанги несутся в мою сторону. Неужели мне придется сражаться с Титусом и Тиной? Признаться честно, этого мне хотелось меньше всего. Но что делать? Сейчас они были уже не те, кого можно было просто так проигнорировать. Они не только были сильнее, быстрее и умнее, нежели раньше, но к тому же еще и обладали магией. Может, попробовать их просто парализовать? Подумал я и начал насыщать свою шпагу ядом. А тем временем, расстояние между нами стремительно сокращалось, и я уже был готов атаковать, когда неожиданно, фанги, вдруг, резко остановились. А затем случилось то, чего я никак от них не ожидал. Развернувшись, они открыли пасти и использовали свою магию. Поток яростного огня и льда ударил прямо в друида и его зверушку гриб. Что происходит? Я никак не мог поверить в то, что видел. Магия иного, что перестала на них действовать, или они сами это придумали? В последнее верилось с большим трудом. Да, избранник угла, конечно, говорил, что фанги стали умнее, но не настолько же. Но если все обстояло действительно так, то магия вождя детей угла – это просто нечто. Но тут вставал другой вопрос. Неужели она настолько сильнее магии друида, который был передо мной? Избранник угла говорил, что он и его дочь очень сильные маги, но это просто невероятно. Одна мысль сменяла другую, пока огненное дыхание Титуса выжигало гриб друида, а ледяное покрывало тело иного коркой льда. И самое интересное, ни друид, ни его зверушка никак не могли противостоять фангам. Может, если бы против меня был шаман, то бой проходил по-другому, так как у них была боевая магия, а вот с друидами было все иначе. Они воздействовали на существ и природное окружение, и не были сильны в прямом противостоянии. Во всяком случае, без сильных питомцев, как это было в случае Ию с избранником угла, его Эрхана была просто ничтом. Я пробежал мимо фангов и, оказавшись рядом с иным, вонзил в его живот шпагу с парализующим ядом. Аво! Удивился я, когда мой клинок с огромным трудом прошел через ледяную корку, которая оказалась невероятно прочной. И это при том, что я усилил свое тело магической энергией. Похоже, магия моих фангов — это что-то с чем-то, подумал я, смотря на покрытый копотью гриб, который лежал на земле и не подавал каких-либо признаков жизни. На всякий случай его я тоже проткнул шпагой, а затем осмотрелся. Других иных нигде видно не было. Значит, их тут было всего двое, плюс это существо. Я посмотрел на питомца друида. Подумать только, из-за него, всего пара коренных жителей проклятых земель могли с легкостью одолеть целый отряд обученных воинов, которые не первый раз были по эту сторону разлома. А ведь большинство из нашей группы были еще и магами. Да уж, проклятые земли не переставали меня удивлять. Но всему, свое время, как говорится. Восхищаться магией исконных жителей проклятых земель, это, конечно, хорошо, но нужно помочь остальным. Благо туман уже не был таким густым, хотя и изначально он не был густым. Все это магия спор этого странного существа-гриба, которая воздействовала на сознание, нагоняя на людей морок. Я быстро огляделся и увидел несколько тел, лежащих на земле. Недолго думая, я сразу же пошел в их сторону. Фух, я облегченно выдохнул, когда у всех троих наемников, среди которых был Батиста, прощупывался пульс. Иные, зачем-то, хотели взять нас всех живьем. Присев рядом с воинами, которые были живы, но все еще без сознания, я окинул их магическим взором. «Хмм, интересно», — подумал я, когда увидел, что магические частички спор гриба сконцентрированы, в основном, в двух местах. Первое, разумеется, легкие. Второе, в районе мозга. Я достал из магической сумки фляжку и, вылив немного воды в руку, выплеснул ее на лицо Батисты. Он даже не шелохнулся. Занятно. Я задумался. Интересно, если я своей магией смог справиться с мороком, то получится ли у меня сделать то же самое с другими? Я коснулся лба наемника и начал концентрировать свою ману вокруг его головы, создавая что-то вроде магического доспеха, только не на себе, а на Батисте. Ха-ха, закашлялся воин и резко принял сидячее положение. Несколько секунд он рассеянно крутил головой по сторонам, пока не сфокусировался на мне. «Барон», — удивленно произнес он, — «что? Что происходит?» Он резко встряхнул головой, видимо, для того, чтобы прийти в сознание. Не самый действенный способ, конечно. Батиста поморщился от боли. «На нас напали иные. Все подробности потом», — ответил я наемнику. «Попробуйте привести своих в сознание», — я кивнул на воинов рядом, а сам принял вертикальное положение. «Нужно было найти друзей, а уже потом заниматься остальными. Плюс, Диаламик мог помочь мне приводить людей в чувство, так как обладал лечебной магией. Я бы, конечно, справился и сам, но моей магической энергии на всех могло и не хватить. Жаль, эти споры не яд, а иначе я справился совсем гораздо быстрее». «Хорошо, тем временем», — ответил Батиста, который, вроде как, уже более-менее пришел в себя. Я снова огляделся. Внутренний компас подсказывал мне, куда мне нужно идти, чтобы найти своих друзей, поэтому я сразу же отправился в нужном направлении. И как всегда, инстинкты Василиска меня не подвели. Жуля и Анри я нашел очень быстро, живы. Склонившись над Диаламиком, я проделал с ним то же самое, что и с Батистой, и вскоре лекарь открыл глаза. «Люк, это вы?» – растерянно произнес он. «Что?» «Все потом», — ответил я и занялся дежурение. Вскоре в сознание пришел и здоровяк, и как и у святоши, у него тоже было ко мне полно вопросов, на которые отвечать у меня не было времени. Нужно было привести в чувство Жумельика, которого прежде нужно было еще и найти. Я понятия не имел, где был командир нашей группы, так как в момент нападения потерял его из виду. «Хмм, а что если?» Я посмотрел на своих фангов, которые повсюду следовали за мной. «Найдите Жазе», — сказал я Титусу и Тине, и они сразу же начали крутить головой и принюхиваться к окружающему пространству. Несколько секунд, и они уверенно пошли в ведомом лишь им направлении, а я последовал за ними. И каким же было мое удивление, когда фанги, действительно, привели меня к Жумельику, который лежал на земле в компании еще нескольких воинов. И все они были не только без сознания, но уже и связаны. «Сколько же я был без сознания», — подумал я, и, достав кинжал, быстро разрезал путы на Жазе, после чего сразу же приступил к его возвращению в реальность. Фух, я тяжело вздохнул, когда сын кардинала открыл глаза. К этому моменту я потратил слишком много магической энергии и понимал, что еще немного и не ровен час я схвачу магическое истощение, чего допускать было никак нельзя. Видимо, с остальными воинами нашей группы придется пока повременить. «Люк», — растерянно произнес Жумельяк, — Что случилось? Жози принял сидячее положение и сразу же поморщился от боли. Голова трещит. Он закрыл глаза руками. На нас напали иные, ответил я кардинальскому сыну. Иные, он резко вскочил на ноги и на инстинктах потянул к клинку у себя на поясе. Успокойтесь, Жози, произнес я и тоже принял вертикальное положение. С ними я разобрался. Вы что? Воздушный маг покачал головой. Как? Я вам все расскажу, но пока вам нужно знать, что на нас напал друид. Существо, которое он контролировал, способно выпускать споры, которые наводят морок и усыпляют, произнес я, смотря на Жумелика. Жози, это вы поняли? На всякий случай уточнил я, ибо уж больно растерянно выглядел мой собеседник. Да, неуверенно ответил он. Хорошо, кивнул я сыну кардинала. Я привел в сознание Дежарини, Диаломика и Батисту. Прикажите им, чтобы они стащили тела остальных в одно место, произнес я, ибо сейчас я сам хотел заняться совершенно другим. Сколько убито, Люк? Спросил Жумельяк. Пока не знаю, покачал я головой. Все без сознания, но живы. Иным, зачем-то, мы были живыми, добавил я. Хорошо, ответил мой собеседник, который начал понемногу приходить в себя. А что с иными? Спросил он. Это я и собираюсь выяснить, ответил я Жози. Хорошо, кивнул Жумельяк. Дежарини, Диаломик, Батиста, ко мне. Громко скомандовал он, и я увидел несколько силуэтов, которые направились в нашу сторону. Я же, в свою очередь, пошел в сторону друида и его мертвого питомца. Обладая магией, он мог быстрее прийти в себя от яда, поэтому в первую очередь я собирался заняться именно им. Друид лежал ровно на том же месте, где я его и оставил. Его тело уже не покрывал лед, но он не двигался, так как доза парализующего яда в его организме была довольно высокой. Первым делом я связал иного, благо обрезанных кусков веревок вокруг лежало предостаточно. Далее я подошел к другому иному и проверил его. Он тоже лежал без сознания, но когда я начал его связывать, я заметил кое-что интересное, вернее, кое-кого. Когда я перевернул исконного жителя проклятых земель на живот, я увидел странное существо, которое впилось в тело иного в области шеи и больше всего напоминало. Да это же, тоже, какой-то гриб, понял я, повнимательнее рассмотрев существо, которое медленно шевелило своими многочисленными маленькими шляпками. К слову, на друиде ничего подобного я не обнаружил. Может, снять, подумал я и потянулся рукой к существу, которое, казалось, было одним целым с иным. Стоило мне приблизить руку ближе, как гриб напрягся, а потом выпустил плотное облако зеленоватых спор прямо мне в лицо. Хорошо, что инстинкты у меня были что надо, поэтому я быстро отдернул голову назад, попутно создав магический доспех вокруг головы. Фанги зарычали, а затем Тина наклонила свою морду и, открыв пасть, ухватилась за тварь клыками, а затем резко в сторону. Гриб запищал, а тело иного дернулось. Я думал, что у него начнутся конвульсии, поэтому даже отступил от него на шаг, но дальше ничего не последовало. Тело дернулось разок и успокоилось. Видимо, парализующего яда в его организме было слишком много, плюс основная его часть пришлась в печень. Ну, а тем временем Тина спокойно проживала странное существо и проглотила. А ей не будет плохо, подумал я, смотря на Фанга. Хотя она стала умнее и вряд ли бы съела что-то, что может ей навредить. Я же тщательно связал иного. Перетащите его к друиду, приказал я Фангам, зная, что они меня поймут, а сам пошел в сторону иного и его мертвого питомца. Он по-прежнему не шевелился, что было хорошим знаком. Я еще раз внимательно его осмотрел. Никаких грибных паразитов на нем не было, и тут у меня в голове появилась одна логичная мысль. Уж не этот ли друид подселил к другому иному такого сожителя? В любом случае, ответов на свои вопросы я не получу, пока хотя бы один из них не придется в себя. Молодцы. Я встал и погладил по макушке своих фангов, которые приволокли мне парализованного иного, на котором раньше был гриб. Вернее, его приволок Титус, который, как будто бы, всегда был на вторых ролях и даже побаивался свою сестренку, несмотря на то, что был немного крупнее ее. Думаю, с ростом разница в их размерах будет только увеличиваться, так как чаще всего самцы всегда были крупнее самок. Получив от меня похвалу, фанги завиляли хвостами и даже, как будто бы, заурчали. Нет, это, конечно, было не так, как бывает это у кошек, но чем-то похоже. Плюс я знал, что таким способом они выражают свою радость и счастье. Я окинул быстрым взглядом иных. «Пожалуй, начну с друида», — буркнул я себе под нос, после чего коснулся его кожи указательным и средним пальцем и начал выкачивать из его тела свою ядовитую магическую энергию. Не прошло и нескольких секунд, как иной начал приходить в себя. «Ах!» — он открыл глаза и вздохнул. Затем он увидел меня, и его глаза округлились не то от удивления, не то от страха. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, а затем друид дернулся в мою сторону. Я оказался быстрее, и мой пинок в грудь заставил его вернуться в прежнее положение. Плюс удар усиленной магией выбил из легких жителя проклятых земель воздух, и он начал жадно глотать его ртом. «Зачем вы напали на нас?» – спросил я иного. А вот теперь его глаза округлились именно от удивления, так как вряд ли он был готов к тому, что человек может с ним заговорить на его языке. «Ты говоришь, как мы», — удивленно произнес он. «Да», — кивнул я, — «и твои, они подчиняются тебе», — эти слова прозвучали еще более удивленно, чем те, которые он сказал про мою речь. «Да», — ответил я, — «на них наложена очень сильная магия говорящих с духами», — добавил я с интересом, наблюдая за тем, как мой собеседник меняется в лице. «Но кто, это не важно», — спокойно произнес я, — после чего оттянул ожерелье, подаренное мне избранником угла. «Я Лоонг», — сказал я, указывая на подарок вождя. «Тебя приняли», — ошарашенно произнес он. «Болотники», — голос друида дрогнул. «ХММ, значит, он знает, откуда у меня ожерелье. Получается, что у каждого племени оно разное. Познавательно». «Приняли, да», — ответил я. «Почему вы нас не убили, а решили связать?» — прямо спросил я. «Есть на то причины», — нехотя ответил иной. «Называй», — холодным тоном произнес я. Друид с ненавистью в глазах уставился на меня, а затем он повернул голову и увидел своего соплеменника, который, молча и не двигаясь, лежал с ним рядом. «Ты убил его?» — спросил он, смотря на соплеменника. «Нет», — покачал я головой. «Что за гриб был на нем?» — спросил я. «Гриб», — он снова резко дернулся, только в этот раз не в мою сторону, а к иному, а спустя мгновение закричал от боли. Тина среагировала моментально и, вцепившись друиду в плечо, дернула его обратно на место. «Как долго он без морку?» — рявкнул на меня иной. «Если ты про то существо, что было в его теле, то около 10-15 минут», — спокойно ответил я. «Он умрет», — снова произнес иной на повышенных тонах. «Прошу, отпусти меня». Пленник посмотрел мне в глаза. «Ага, конечно», — усмехнулся я про себя. «Нет», — сказал я вслух и покачал я головой. «Прошу, без морку, он долго не протянет», — взмолился иной, а затем начал быстро крутить головой по сторонам. «Если не я, помоги ты, прошу». В глазах друида появился страх. «И ведь он не врал мне. Что нужно сделать?» — спросил я. «Подойти к Маркуалу и разрежь его», — быстро проговорил иной. «Что это?» — спросил я, не понимая, о чем он мне говорит. Друид кивнул на покрытый копотью гриб. «Его». Начал дергать головой в сторону своего мертвого питомца пленник, хотя, теперь, уверенности в том, что эта магическая тварь была мертва, у меня не было. «Если ты меня обманываешь и...» «Нет, не обманываю. Прошу, сделай это быстрее». Мой собеседник повернул голову к своему соплеменнику и занервничал еще сильнее. «Что я должен там найти?» — спросил я иного. «Разрежь и сразу все поймешь», — ответил он. «Внутри Маркула есть Марку», — добавил он, но понятнее от его объяснений не стало. «Ладно, разберусь». Я достал из ножен клинок и подошел к телу гриба, которого полностью покрывала копоть. Магической энергии было немного, но я решил, что не буду ее экономить, поэтому создал вокруг себя магический доспех, а затем вонзил клинок в тело питомца друида. Несмотря на то, что выглядела тварь как гриб, кожа монстра оказалась очень прочной, и лишь благодаря телу, усиленному магией, мне удалось надрезать ее. Стоило мне это сделать, как из существа сразу же полилась вязкая черная жижа и запахла чем-то кислым и протухшим. «Дальше что?» — спросил я друида. «Разрез нужен больше», — ответил иной. «Ладно». Я рванул нож в сторону, тем самым надрезая кожу гриба сильнее, и стоило только разрезу увеличиться, как из него, на поверхности, сразу же появилась голова-шляпка, которую я уже видел ранее. «Это Марку. Возьми его, он не причинит вреда», — произнес друид. «ХММ, может, это и странно, но в его словах я не слышал лжи. Там есть еще?» — спросил я пленника. «Да», — кивнул он, — «но они не вылезут. Без носителя они не продержатся и нескольких минут», — добавил он, смотря на небольшое существо, которое уже полностью вылезло из тела гриба на поверхность. «Прошу, скорее», — снова взмолился друид. Я осторожно вытянул руку вперед, и маленький монстр, кем бы он там ни являлся, доверчиво приблизился к ней и устроился на ладони. «Что дальше?» — спросил я. «Поднеси его к быстрому шагу», — ответил мне иной. Я сделал, что он сказал, и стоило мне поднести руку к темно-синей фигуре, как гриб сразу же спрыгнул иному на спину. В следующее мгновение многочисленные тоненькие нити щупальца вырвались из тела мелкого монстра, а затем устремились иному под кожу, благо рана, которая осталась после того, как Тина вырвала этого марку из тела парализованного пленника, все еще не зажила. «Спасибо», — поблагодарил меня друид. «Что это за существо?» — спросил я, смотря на гриб, представляющий собой небольшой комок маленьких круглых грибных шляпок алого цвета. «Марку», — ответил иной. «Это организм, который помогает быстрому шагу жить», — добавил он, лишь еще больше запутав меня. «Каким образом?» — спросил я. «Быстрый шаг болен, очень сильно болен», — ответил иной. «Марку помогает ему справляться с недугом, а взамен получает его кровь». «Хмм, получается, что эта тварь какой-то симбиант». Признаться честно, я даже не удивился, так как с самого начала так подумал. Хотя, я, конечно, думал, что это какой-то паразит, но оказалось, что мои представления об этом существе были не так уж и далеко от истины. А тем временем, иной зашевелился, и фанги сразу же зарычали. Открыв глаза, пленник дернулся и, поняв, что связан, начал извиваться на земле, словно червяк на сковородке. «Успокойся», — произнес друид, и, услышав знакомый голос, иной, действительно, перестал дергаться. Между мной и иными повисла тишина, которую, первым, нарушил пленник. «Что с нами будет?» — спросил меня друид. «Пока не знаю», — покачал я головой. «Это не мне решать, а кому? Не ты главный среди человеков?» — удивленно спросил мой собеседник. «Нет», — ответил я. «Говори, с какой целью вы собирались нас пленить?» — задал я вопрос иному. «Я буду говорить только с главным человеком», — произнес он, и я усмехнулся. «А, вот значит как. Ладно, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Без этой штуки, значит, твой друг не выживет?» — спросил я, подходя к быстрому шагу и схватившись за гриб симбиант. «Что? Что нет?» — заорал иной, когда я напряг мускулы и начал отрывать марку от иного. Тварь истошно запищала, а сам пленный, на котором был мелкий монстр, заорал.